Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В Нижнем Новгороде задержан предприниматель, член партии «Родина» Андрей Клементьев. В Гусь-Хрустальном взрыв в жилом доме. Погибли 2 человека, 17 пострадали. В Турции снова арестован Мехмет Али Акджа, покушавшийся на папу Римского. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепла и энергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без тепла. На Дальний Восток, где наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет дополнительно мазут и уголь. На будущей неделе потепления в России не ожидается. Вот что заявил на заседании оперативного штаба по работе Московской энергосистемы глава РАО ЕАЭС России Анатолий Чубайс.
Если температурный режим сохранится таким же, а именно это нам говорят наши метеорологи, мы должны пройти точно в таком же режиме и по объему нагрузки, и по объему ограничений. Поскольку все это время мы будем работать, скорее всего, с ограничениями по газу, это особые сверхжесткие требования налагает на всю нашу систему. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, в том числе специально проговаривал взаимодействие с МЧС на случай чрезвычайных ситуаций.
Говорил председатель правления РАО ЕАЭС России. 2 человека погибли и 17 пострадали при взрыве в жилом доме в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. На месте взрыва возник сильный пожар, который уже удалось локализовать. Жильцов эвакуировали. По предварительной версии, в подвале дома взорвался бытовой газ. Нижегородское отделение партии «Родина» исключило Андрея Клементьева из списка кандидатов в депутаты областного законодательного собрания. Накануне предприниматель Клементьев был задержан как подозреваемый по уголовному делу о грабеже в особо крупном размере. В новом варианте списка кандидатов «Родины» вместо Клементьева значится теперь Алексей Рогозин, сын лидера партии Дмитрия Рогозина. Выборы в законодательное собрание Нижегородской области назначены на 12 марта. «Иран представляет собой глобальную угрозу миру», заявил заместитель государственного секретаря США Николас Бёрнс. Выступая на пресс-конференции в Дели, Бёрнс подчеркнул, что власти Ирана грубо нарушили международное законодательство, возобновив некоторые ядерные исследования и программу обогащения урана. США, добавил он, надеется, что Международное агентство по атомной энергии на заседании 2 февраля примет решение о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. От участия в процессе над Саддамом Хусейном следует отстранить 20 сотрудников суда, так как они в прошлом состояли в БААС – партии бывшего диктатора, заявила Иракская комиссия по искоренению деятельности баасистов. Комиссия сообщила, что судья, который должен заменить ушедшего в отставку председателя этого суда, был членом БААС и потребовала, чтобы он не был допущен к ведению процесса. Бывший председатель суда над Саддамом Хусейном покинул свой пост в знак протеста против политического давления на него. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обещает всемирную помощь и поддержку палестинским экстремистам. Обещание прозвучало в ходе встречи иранского президента в Дамаске с лидерами радикальных группировок. Ахмадинеджад находится в Сирии с официальным визитом. Президент Сирии Башар Асад на переговорах с Ахмадинеджадом активно поддержал его в противостоянии с Западом из-за ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Венгрии произошла катастрофа военно-транспортного самолета Ан-24, перевозившего словацких военных из Косово в Словакию, рассказывает наш корреспондент Венгрии Агнеш Геребен.
По последним сообщениям погибли 43 человека. Единственный выживший, первый пилот самолета, который серьезно пострадал, но его жизнь уже вне опасности. Это военный самолет, и вез он словацких солдат, офицеров, которые работали в Косово. Черный ящик уже найден с самолет был уже совсем близко к аэродрому в городе Кошице. О причинах еще нет сведений, но были свидетели, которые утверждают, что самолет столкнулся с либо деревьями, либо со скалой. Оружия, тем более взрывчатки, не было на борту. Это очень важно, потому что, по мнению двух свидетелей, самолет был взорван, и пожар начался еще в воздухе.
Говорила Агнеш Геребян. В Турции снова взят под арест Мехмет Али Акджа, покушавшийся на папу Римского в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Губернатор Стамбула Муаммер Гулер сообщил. Решение Верховного суда было объявлено по телевидению и направлено прокурору города. После этого Мехмет Али Акджа был арестован и доставлен в полицейское управление Стамбула. Теперь он будет передан соответствующим юридическим органам, заявил губернатор Стамбула. Акджа вышел на свободу на прошлой неделе. Он провел в заключении в Италии 19 лет за покушение на папу Римского и 6 в Турции за другое преступление. Государственная дума России отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе. Депутаты не согласились, в частности, с предложением сократить ее срок с 3,5 лет до 3. Кроме того, отклонена поправка, разрешающая призывнику проходить альтернативную службу в том регионе, где он живет. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему президенту товарищества «Социальная инициатива и компания» Николаю Карасеву по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе, допускавшей учет пожеланий самих призывников, избравших этот вид исполнения долга перед Родиной. Тему обсуждаем с Сергеем Григорьевым, генерал-майором запаса, заместителем председателя Думского комитета по обороне, депутатом от фракции «Родина». Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Каков итог сегодняшнего обсуждения законов об альтернативной службе?
Сегодняшний день в этом плане представляет определенный интерес. На обсуждении депутатов Государственной Думы было вынесено 10 законопроектов, касающихся поправок к действующему закону об альтернативной гражданской службе. И все эти законопроекты были отклонены. Как расценивать этот факт? Это вызвало определенный интерес средств массовой информации. И сегодня сообщения разных агентств, как говорится, порой начинаются даже с этого, и подчеркиваются те моменты, скажем, которые были предложены авторами этих законопроектов и были отклонены на сегодняшнем заседании. И на этом можно сделать разные выводы. Но сразу скажу, никаких выводов из отклонения этих 10 законопроектов Государственной Думы сегодня делать не стоит. Почему? Закон об альтернативной гражданской службе был принят в 2002 году и вступил в действие с 1 января 2004 года. То есть практика его применения насчитывает фактически подчеркиваю, не полных 2 года. Это не значит, что он свободен от недостатков, и надо прекратить над ним работать. Но те законопроекты, которые были отклонены сегодня, были подготовлены еще Государственной Думой 3-го созыва в период острой борьбы за сам этот закон, вокруг законопроекта АГС, и попытками скорректировать его, смягчить, в конце работы Государственной Думы 3-го созыва. Ну, не скажу, что они устарели, хотя и этот момент присутствует. И сегодняшнее рассмотрение в Государственной Думе основной целью имело расчистку накопившихся завалов, а вовсе не попытку Думы уйти от рассмотрения важных вопросов корректировки закона об ОГС.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев считает, что закон отпугивает призывников.
В том виде, в котором сейчас существует закон об альтернативной службе, вот он существует практически второй год, но всего лишь несколько сотен человек. Это при призыве порядка, ну, срочников у нас 600 тысяч человек, и вот несколько сотен человек изъявляет желание использовать альтернативные пути службы. То есть закон сам по себе отталкивает. Дело в том, что альтернативная служба не принимается руководством вооруженных сил и, будем говорить честно, всеми ветвями власти. Поэтому никаких условий по новому месту службы альтернативщиков не создается. Зарплата в лучшем случае 1600 рублей, $50 всего-навсего на целый месяц. Жилищных условий никаких. Опыт западных государств, где существует такой закон, показывает, что там вполне хватает контингента для срочной службы, для службы по контракту, и вполне хватает людей, которые служат по альтернативной службе, в больницах там и так далее, на многих других объектах, где люди не идут, скажем, в этих цивилизованных государствах.
Напомню, что на студии депутат Сергей Григорьев, генерал-майор запаса, обсуждаем закон об альтернативной гражданской службе. Вот вы лично после сегодняшнего обсуждения посоветовали бы призывнику избрать альтернативный вид исполнения своего долга перед Родиной?
Нет, не посоветовал бы. Но вернемся к мнению эксперта. Первое. Ежегодно призываются вооруженные силы не 600 тысяч, а 400 тысяч человек. Второе. Министерство обороны в ходе обсуждения этого закона, в ходе его принятия и введения в действие, то есть это еще относится к 2003 году и к 2004 году, приложило все необходимые усилия для того, чтобы выполнить принятый закон. И со своей стороны, как бы сказать, не чинить никаких препятствий. Кроме того, и этот закон сделан таким, в таком виде, что влияние военных на возможность выбора молодым человеком альтернативной гражданской службы либо службы по призыву сведена практически к нулю. Военные на это не влияют. На это влияют призывные комиссии, то есть коллективный орган, принимающий решения. Далее. Государственные органы, федеральные органы исполнительной власти провели большую работу по подготовке рабочих мест, на которых может молодой человек проходить альтернативную гражданскую службу. И эту работу, как говорится, зачеркивать, сбрасывать со счетов, как бы сказать, недооценивать, на мой взгляд, ну, оскорбительно в отношении Минздравсоцразвития, хотя мое личное отношение к Минздравсоцразвитию по другим поводам, ну, можно охарактеризовать как отрицательное. В данном случае работа проведена большая. Другое дело, обстановка в стране. Когда существует огромное количество рабочих мест с тяжелыми условиями труда, с крайне низкой зарплатой, естественно, они входят в этот перечень, который подготовил Минздравсоцразвитие и на который приглашают субъекты федерации, федеральные органы исполнительной власти, тоже Министерство обороны, потому что законом предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы и в организациях Минобороны. Естественно, вот эти вот места непрестижные, тяжелый труд, ну, могу перечислить, как говорится, основные специальности. Санитар, дорожный рабочий, рабочий ремонтно-строительный, скотник, рабочее полеводство, электрогазосварщик и так далее. Для многих, конечно, это никакого не несет интереса, но служить-то надо, тот или иной долг выполнять-то надо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961 33 33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Алексей Арбатов, доктор исторических наук и один из авторов предыдущих поправок, не питал особых иллюзий относительно сегодняшнего обсуждения.
Альтернативную службу превратили фактически в штрафбат. Идея одна, чтобы никого даже мысли не возникло идти на альтернативную службу. Они хотят таким образом загонять людей к призыву в армию, а добьются того, что просто взятки вырастут, еще больше будут уклоняться, но с нарушением закона, а не пользуясь конституционным правом послужить обществу и государству на альтернативной службе. Просто не хотят люди никак понять, ни в Министерстве обороны, ни в Думе, которая сейчас стала просто придатком исполнительной власти, не хотят понять, что насильно нельзя защитников Отечества создавать. Защитники Отечества – те, кто сознательно, добровольно идут на это. Особенно если речь идет о мирном времени, когда из-под палки загонять – это создавать не армию, а неорганизованное вооруженное формирование. Вот во что они превратили нашу армию сейчас.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с генерал-майором Сергеем Григорьевым, депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Домского комитета по обороне, обсуждаем закон об альтернативной гражданской службе. Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Система всеобщей воинской повинности приведет только к тому, что все больше и больше людей будет призывников убегать из этой страны. Причем убегать будут именно что самые лучшие и самые успешные.
Ну, наверное, вот автор этого вопроса немножко застрял в том периоде, который закончился в 91 году, когда можно было говорить о всеобщей воинской обязанности. С тех пор много воды утекло, и в настоящее время о какой-либо всеобщности говорить не приходится. В настоящее время подлежит призыву и призывается реально вооруженные силы 9% от призывного контингента. То есть это фактически как в спортлото выиграть, попасть в армию. 91% не подлежит призыву, и так или иначе, пользуясь отсрочками и, как бы сказать, в возрасте 18-19 лет не идет на службу, и благополучно дотягивает до 27-28 лет, когда действие закона в отношении него прекращается. Не драматизируйте эту проблему.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я уже несколько лет наблюдаю за этой полемикой. Воинская обязанность, повинность и прочее, прочее. Но перешли же на рыночную экономику. Значит, нужно, соответственно, наверное, контрактную армию делать и платить. Молодой человек, простите, так сказать, за выражение, не может бесплатно пойти в туалет. А почему он бесплатно должен два года пахать неизвестно на что? И второй вопрос. Как же мы опошляем нашу армию? Вы посмотрите СТС. Это же ужас. Показывают дебилов, идиотов. От рядового до генерала.
Да, но вы имеете в виду канал РЕН-ТВ. Впрочем, я не знаю, нет, да. Не смотрю ни тот, ни другой. Но давайте к первому вопросу вернемся. Должна ли в условиях рыночных отношений армия быть контрактной?
Вообще-то говоря, безопасность страны, какой бы характер ни носили общественно-политические отношения в ней, должна обеспечиваться, на мой взгляд, в любое время. И одним из элементов обеспечения безопасности страны являются вооруженные силы. В Советском Союзе были вооруженные силы численностью больше 4 миллионов человек. В настоящее время в Российской Федерации вооруженные силы сокращены более чем в 4 раза по сравнению с советским периодом. Если вы считаете, что это чрезмерно много, скажите, какими они должны быть? 100-200 тысяч человек или, может быть, ограничиться президентским полком? Хочу обратить ваше внимание на то, что широкой публике, допустим, показывают в качестве большого достижения эскадрилью русские витязи там, или какие-нибудь стрижи, которые совершают чудеса на самолетах выпуска 80-х годов. И публика рукоплещет мастерству российских летчиков. При этом, вот вы говорите, много надо платить. Эти летчики не имеют квартир и не имеют, вообще-то говоря, реальной перспективы получения жилья. Сколько получает офицер в современных российских вооруженных силах? Год назад лейтенант, человек с высшим образованием, крепкий, молодой, здоровый, грамотный человек, хорошим высшим образованием, получал чуть больше 4 тысяч рублей в месяц. Вы вот ответьте сами себе, он может ли прокормить сам себя на эти деньги? И может ли он девушку в кино пригласить? 22-летний молодой здоровый парень. Сейчас правительство, президент предпринимают определенные шаги по улучшению материального положения военнослужащих. Вы говорите, не надо призывать вооруженные силы. Но сколько, по-вашему, надо платить вот этому человеку с высшим образованием, который пропадает днем и ночью на службе, который, как говорится, имеет очень отдаленную перспективу получения собственного жилья и даже сейчас вот служебного жилья не имеет. Количество проблем в вооруженных силах чрезвычайно велико. И проблема альтернативной службы и службы по призыву, вот лично мне, не представляются самыми главными.
Депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, заместитель председателя Домского комитета по конституционному законодательству, трезво оценивает итоги работы над законом.
Закон об альтернативной службе был принят после долгих обсуждений. И, конечно, условия, которые содержатся в нем, не очень выгодны для молодого человека. Таких очень много профессий и направлений деятельности, начиная от больниц и медицинских учреждений, и заканчивая тяжелыми видами строительства, допустим. Во-первых, надо служить больше по времени. Множество всяких моментов, которые не являются привлекательными, будем так говорить. Ничего плохого, если человек будет служить по месту жительства. Ничего в этом плохого нет, и я думаю, что на это можно пойти. Но сейчас это сознательно ограничивается для того, чтобы не повышать привлекательность альтернативной службы.
Готов согласиться с депутатом Митрофановым по целому ряду положений, которые вот он сейчас высказал. При этом хочу обратить внимание радиослушателей на следующее обстоятельство. Любой действующий закон, любое общественное явление надо рассматривать в историческом контексте. Когда Алексей Арбатов вот здесь немножко раньше упомянул о том, что европейские государства, у них очень хорошо отлаженная система как службы по призыву, контрактной службы, так и альтернативной гражданской службы, я готов с ним согласиться. Но нельзя забывать о том историческом периоде, который прошли эти страны. Я более-менее хорошо представляю себе опыт альтернативной гражданской службы Федеративной Республики Германии. Когда в 60-м году они начинали ставить этот вопрос в стране, в обществе, в ФРГ, он встречал реакцию гораздо более жесткую, чем та, которая была в Государственной Думе при обсуждении этого закона в 2002 году. Гораздо более жесткую. Точно так же лица, стремившиеся уклониться от, пройти альтернативную гражданскую службу, преследовались вплоть до уголовного преследования. Везде, во всех этих странах, в течение длительного периода срок альтернативной гражданской службы превосходил срок службы по призыву в 1,5-2 раза. И только, более того, разговаривая с одним из статс-секретарей министерства, одного из министерств ФРГ, в личном разговоре, он говорит, 15 лет назад, то есть это на уровне 90-го года, совершенно иное было у нас отношение, чем сегодня, в 2004 году, скажем, к альтернативной службе и к службе по призыву. И только эти 15 лет позволили выровнять отношения в обществе, признать полезность и создать нормальные условия для прохождения альтернативной гражданской службы. А чувствую, что у многих возникает желание, как бы сказать, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас. Подождите, дайте только время.
Слушаю вопрос из Петербурга от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня, в общем-то, риторический вопрос. Я лично считаю, что закон об АГС – это стремление законодательно утвердить рабский труд. Во-вторых, я хочу сказать, что ФРГ, у меня конституция вот передо мной, ФРГ, АГС, вернее, вот эта альтернативная гражданская служба, она не превышает срока военной службы.
Значит, это не так. До конца 2004 года служба по призыву составляла 9 месяцев, альтернативная гражданская служба составляла 10 месяцев. Но и к этому моменту они пришли в течение длительного практически 40-летнего исторического периода. У нас, когда был впервые принят этот закон, да, действительно, установили жесткую грань. Сейчас, вот сегодняшнее отклонение законопроектов, которые предусматривали сокращение вот этого разрыва между службой по призыву и альтернативной гражданской службы, не значит, что этот вопрос не будет рассматриваться. Более того, обращу ваше внимание на следующие обстоятельства. Президент неоднократно заявлял, его позицию поддерживает министр обороны. Готовится, разрабатывается целый комплект документов, который в этом году будет внесен в Государственную Думу. Смысл? С 1 января 2008 года прохождение службы по призыву составит 1 год. 1 год. При этом полгода молодой человек будет проходить в исключительно дисциплинированной, организованной воинской части в учебном центре. На собственное несение военной службы у него остается полгода. Пролетят мигом, никто и глянуться не успеет. Как только этот комплект законопроектов будет внесен в Государственную Думу, естественным образом всплывет вопрос о сокращении срока альтернативной гражданской службы. Это взаимоувязанные вещи. И поэтому нынешним 3,5-годичным сроком АГС пугать не надо. Далее. Упоминание о бесплатном рабском труде. Должности для АГС собраны по представлению органов исполнительной власти субъектов федерации, по представлениям федеральных органов исполнительной власти и сведены в единую систему Минздравсоцразвития. И больше никем другим. Министерство обороны на это не влияет. Это реальные должности, которые в случае отсутствия АГСников должны занимать обычные, простые россияне. И вот тут-то вы тоже мне, пожалуйста, расскажите про их рабский труд. Вот одни могут на этих должностях работать, и их труд, и оплату их труда вы не назовете рабскими. А вот молодой человек, которому вдруг нужно исполнить свой конституционный долг, который Конституция позволяет исполнить в разной форме, по призыву или в виде АГС, тут, дескать, рабский труд. Что-то я не пойму вашей логики.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы, чтобы все-таки надо, чтобы мы четко различали, что такое служба в армии. Или это человек на 2 года приговорен, по сути дела, к тюремному заключению, или он призван действительно долг отдать родине. Сейчас люди отправляют детей в армию, как будто их в тюрьму отправляют.
Ну, это не относится к альтернативной гражданской службе. Пока статистика невелика.
Вообще-то говоря, на альтернативную гражданскую службу, при всем шуме, поднятом вокруг этого вопроса, пока просится очень небольшой, ну, скажем, контингент из призывного контингента, простите за тавтологию такую. То есть не так уж много молодых людей хочет пройти, ну, не брать в руки оружие там. Возможно, у них есть на это свои основания. Почему? Потому что служба в армии, я вот все-таки имею некоторый опыт военной службы, скажем так, она связана с определенными опасностями. То есть человеку дают в руки оружие, боевая техника окружает его. Это гораздо опаснее, нежели просто ходить по улицам города, как говорится, иногда выпить пивка, сходить на стадион. Это немножко другое. Конституция предусматривает выполнение этого долга. Ну, давайте пересмотрим Конституцию, скажем, отменим эти вопросы. Пусть только тот, кто хочет добровольно служить, пусть и идет служит. За какую-то сумму ему заплатят.
Ну, вот это, кстати, будет темой нашей дискуссии во второй части программы. Напомню, что с депутатом Сергеем Григорием обсуждаем закон об альтернативной гражданской службе, который сегодня обсуждался в Государственной Думе. Наш гость – заместитель председателя Домского комитета по обороне. А сейчас прервемся на краткие новости.
января, 13:00 в эфире «Радио Свобода», программа «Ваше здоровье». Тема «Игромания». Что это, дурная привычка или все-таки болезнь? А если болезнь, то как ее лечить?
Россия сравнительно недавно столкнулась с этим злом, но определенные попытки вернуть людей к нормальной жизни ведутся. В эфире главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Слушайте «Радио Свобода». Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без теплоснабжения. В городе Гусь-Хрустальном при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 8 ранены. Начался пожар. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей этой ночью в районе границы с Словакией. В горах упал словацкий военный самолет Ан-24, перевозивший военнослужащих из Косово в Словакию. Погибли 43 человека. Первый пилот чудом уцелел. В Нижнем Новгороде задержан по подозрению в грабеже предприниматель Андрей Клементьев. Он идет вторым номером в списке партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах в местный парламент. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. От участия в процессе над Саддамом Хусейном следует отстранить 20 сотрудников суда, так как они в прошлом состояли в БААС, партии бывшего диктатора, заявила Иракская комиссия по искоренению деятельности баасистов. Комиссия сообщила, что судья, который должен заменить ушедшего в отставку председателя этого суда, был членом БААС и потребовала, чтобы он не был допущен к ведению процесса. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обещает всемирную помощь и поддержку палестинским экстремистам. Обещание прозвучало в ходе встречи иранского президента в Дамаске с лидерами радикальных группировок.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом фракции «Родина» Сергеем Григорием, генерал-майором запаса, заместителем председателя Думского комитета по обороне, обсуждаем закон об альтернативной гражданской службе. Вероника Марченко, глава фонда «Право матери», с пессимизмом смотрит на перспективу альтернативной гражданской службы.
Очевидно, что все попытки сделать закон об альтернативной службе более человечным, более цивилизованным, более нормальным, обращенным реально к тем молодым людям, которые не хотят нести службу с оружием в руках, терпят поражение, разбиваются о непонимании депутатов, их какие-то старые представления о том, что каждый молодой человек должен в обязательном порядке пройти службу военную с оружием в руках. Понятно, что это приведет к тому, что существует сейчас. Альтернативная служба не будет пользоваться большой популярностью, будет формальным инструментом, которым реально мало кто будет пользоваться. Может быть, в перспективе те же депутаты будут поднимать вопрос о том, что эту альтернативную гражданскую службу необходимо отменять, поскольку вот она не пользуется вниманием, никто ее не хочет проходить, и поэтому зачем она нужна?
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По словам высших чиновников власти, в том случае, когда срок службы будет составлять 1 год, ее смогут пройти и отслужить все, в том числе и студенты, не в ущерб своим знаниям и учебе. Вы согласны с этим мнением? И еще, если срок службы будет действительно составлять 1 год, как от этого снизится дедовщина или нет?
Значит, переход на одногодичный срок прохождения службы по призыву, на мой взгляд, приведет к существенным изменениям. В первую очередь, хочу обратить внимание на то, что вы сказали, будут призываться студенты. Ну, по крайней мере, я так вас понял. Студенты призываться не будут. Каждый молодой человек, который учится в учебном заведении, обязательно пройдет курс обучения полностью. И только после этого он будет иметь потенциальную возможность подлежать призыву. При этом сокращение срока службы с 2 лет до 1 естественным образом увеличивает потребность в призывном контингенте. Если сегодня эта потребность исчерпывается 9% от всего контингента, то при переходе на одногодичный срок службы она не превысит 18%, а реально будет еще меньше. То есть далеко не каждый молодой человек рискует оказаться в вооруженных силах. Это вот первый момент. Второй момент. Вооруженным силам нужны образованные люди. И эти образованные люди для эксплуатации боевой техники, которая имеется в войсках, я надеюсь, будет продолжать поступать в них, хотя с этим связано большое количество проблем. И использоваться они будут таким же образом, как говорится. То есть все время была нехватка квалифицированных специалистов в вооруженных силах. И даже в мои молодые годы ребята, окончившие вузы и призванные в вооруженные силы на один год, находились в армии на особом положении. По вопросу дедовщины я уже говорил. Полгода в учебке, в месте, где очень хорошо налажен и учебный процесс, и дисциплина. И полгода несения службы в линейных частях. Время пролетит очень быстро. И о какой-то дедовщине при такой смене кадров, как говорится, ну, говорить нельзя. Более того, появятся возможности поставить фильтры перед тем маргинальным контингентом, который Министерство обороны вынуждено сегодня призывать вооруженные силы.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я все-таки не могу понять, почему в западных странах уже давно существует альтернативная служба, и длится она всего один год. Почему в Прибалтике ребята служат всего один год и на воскресенье приходят домой? Правильно сделали, что они вырвались из империи зла. Наши генералы самые жестокие и самые бездарные. Вспомним Грачева, как у него умирали солдаты с улыбкой на устах.
Ну, это была как раз уже действующая армия, не альтернативная.
Кстати говоря, не Грачев посылает солдатиков на смерть и гибель. И не генералы ради собственного удовольствия затевают войны. А вообще-то говоря, военным приходится разгребать ошибки политиков. И только тогда они вступают в действие. Я не знаю ни одного военного, который получал бы удовлетворение от того, чтобы месить грязь сапогами своими. Вспомните командующего армией под Первомайском Трошева. В треухе, в ватнике в каком-то, один криком кричит, каких-то там артиллеристов и пехотинцев собирает этот самый. Генерал, да, наверное, дачи, как говорится, и прочее там у него за спиной. Попробовали бы хоть денечек так вот пожить этот самый, как этот генерал. Не говоря уже об офицерах и солдатах.
Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы и один из авторов отклоненных сегодня поправок, удручен сегодняшним состоянием закона об альтернативной гражданской службе.
К сожалению, сегодня Государственная Дума поддержала министра обороны России Иванова и отменила большую часть поправок. Голоса оппозиции, которые звучали сегодня на заседании Госдумы, в частности Владимира Рыжкова, к сожалению, абсолютно не были приняты «Единой Россией». Вся идея, которая была воплощена в этом законе, чтобы действительно те, кто заявляет, что они хотят идти на эту службу, чтобы могли получить такое право, но мы знаем, что в Москве, по-моему, всего лишь 15 человек разрешили эту службу, но им предложили такие места, что реально, в общем-то, они не смогли там даже проходить эту службу. Хотя мы предупреждали еще, когда готовился закон, что на Украине такой же был сделан драконовский закон, и он абсолютно не сработал. Но очевидно, что нынешний руководству страны, Министерству обороны, не нужна европейская гражданская служба, которую проходит в большинстве европейских стран, альтернативная, а им нужно, в общем-то, как можно больше солдат.
Я хотел бы обратить внимание на то, что вот в выступлениях тех людей, которые я бы мог сейчас назвать своими оппонентами, все время звучит некий пессимизм. То есть депутаты Государственной Думы не хотят совершенствовать закон об АГС. И об этом свидетельствует сегодняшнее отклонение. Они хотят рабского труда для молодежи, призываемой на АГС. Ну, никак не могу с этим согласиться. Нет таких настроений среди депутатов Государственной Думы. Нет драконовских настроений и желания сделать как можно хуже для молодых людей. Далее. Министерство обороны к процессу организации альтернативной гражданской службы не имеет практически никакого отношения. Всем этим вопросом занимается министерство Минздравсоцразвития, министр Зурабов.
Да, но Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы наиболее худшие условия были созданы для альтернативщиков, тогда все остальные пойдут к нему, к Министерству обороны.
Оно может быть сколько угодно в этом заинтересовано, но влияние на принятие решений Минздравсоцразвития оно не имеет никакого. Это самостоятельное министерство, и оно решает эти задачи через гражданские органы исполнительной власти, через органы исполнительной власти субъектов федерации и федеральные органы исполнительной власти. Влияние Министерства обороны стремительно приближается к нулю в решении этих вопросов. Категорически это утверждаю. И еще у закона об альтернативной гражданской службе существует известная перспектива его смягчения. И Государственная Дума, тот же самый Павел Владимирович Крашенинников, когда он представлял законопроекты к отклонению сегодня, он говорил о том, что в ближайшее время мы вернемся к этому вопросу и рассмотрим целый ряд поправок, которые приведут к смягчению условий прохождения.
Слушаем Олега, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Михайлович, почему лично вы предпочли службе в армии альтернативную гражданскую службу в Государственной Думе? Вот у меня сложилось впечатление, что в Государственной Думе служат одни генералы.
Мы помним недавние сюжеты, что депутаты проходят военные сборы. По-моему, они не чужды военной жилки.
Нет, ну действительно. Во-первых, я 36 лет прослужил в вооруженных силах, и думаю, что это более чем достаточно.
Да, кстати, пост депутата приравнивается к прохождению службы в армии, по закону военной службы. То есть депутаты, например, если депутат 20-летний подлежит воинскому призыву, то он имеет отсрочку на срок депутатства.
Депутатских полномочий, да. А потом, пожалуйста, продолжай проходить службу на общих основаниях по окончании полномочий. Так вот, я все-таки скажу, что в Государственной Думе действительно много военных. Вот. Но,
Часть из них участвует в нашей передаче. Это и Алексей Арбатов, и Митрофанов, по-моему, и Алкснес. Ваш бывший коллега по фракции, да. Генерал Вареников.
Да. Военных много. Кстати говоря, в комитете по обороне почему-то очень мало кто хочет из них работать, они работают в других комитетах.
Там единственная женщина, космонавт Савицкая.
Да, Светлана Евгеньевна.
Не надо так серьезно относиться к вопросу радиослушателя, он, по-моему, пошутил. Слушай москвича Сергея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, ваш вопрос.
Добрый вечер, я рад, что дозвонился за несколько дней, потому что ты говоришь о том, что передача пользуется большим авторитетом.
Ваш вопрос нашему гостю.
Вопрос гостю. Первое, по Конституции у нас основанием является убеждение. Почему убеждение необходимо доказывать? Наш гость сказал, что организацией Министерства обороны занимается мало. Тогда вопрос. На призывных пунктах, точнее в военкоматах, военкомат определяет, доверять убеждениям или не доверять. И еще батюшку приглашает, он определяет. Это, во-первых, даже по Конституции нарушение. Второе, сколько у нас сейчас, по данным вашего гостя-специалиста, всего проходит альтернативную гражданскую службу в системе АГС? Каковы ежегодные, тенденции увеличения или уменьшения? Потом он сказал о зарубежном опыте. Очень хорошо, что зарубежный опыт он знает, но зарубежный опыт, он сказал, к чему пришел, почему мы должны сейчас не учитывать вот эти 40 лет германских.
Спасибо, Сергей. Про то, как определяется действительно отношение призывника к воинской службе, это действительно слабое место закона. Мы об этом уже говорили, что надо доказывать, например, баптистам, что он баптист. Это, по-моему, по Конституции, по свободе совести это не требуется.
Значит, нет. В любом государстве, опять же, по опыту ФРГ, необходимо обоснованно, заявить о своем стремлении пройти альтернативную гражданскую службу. И по опыту Германии, там порядка 90% положительных решений по таким заявлениям комиссии принимают, и порядка 10% отрицательных решений. И у нас, вот вы не правы в том, что военкоматы принимают решение там направлять на АГС молодого человека или призвать его в вооруженные силы. Нет. Такого рода решения принимаются коллегиально комиссией, где военком имеет только один голос из многих. Не более того.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Я хотел товарищу генералу такой вопрос задать. Вот всякий раз, когда горячо очень обсуждаются эти вопросы, мы, простые граждане, в общем, начинаем как бы с нуля. А неплохо бы хоть знать обстановку. Ну, как это, например, происходит в той же Европе, там, в Америке, в разных странах, очевидно, по-разному. Ну, элементарную статистику, чтобы знать хоть от чего начинать. И еще дополнительный такой вопрос. Если, допустим, у нас будет по одному году службы, то вдвое чаще будет и забор. Откуда возьмутся столько народу? Спасибо.
Да, мы эту тему тоже обсуждали в нашем эфире, приводили динамику в процентном отношении к призывному контингенту. А вот действительно мировой опыт, очевидно, использует ваш комитет в подготовке таких законопроектов.
Значит, вот Германию мы посещали... Я посещал в составе весьма представительной делегации. Там был представитель Минздравсоцразвития, представитель Фонда развития парламентаризма, представитель администрации президента. Все достаточно высокопоставленные должностные лица. Представитель аппарата правительства. Еще несколько человек. Политически, исходно, как говорится, мы занимали разные позиции. Исходно разные отношения у нас было. Но в результате этой поездки я совершенно не кривлю душой. У нас сложилось единое мнение, что по состоянию на 2004 год вот этот закон об ГС отвечает всем европейским стандартам. И немцы, с которыми мы разговаривали на эту тему и подробно обсуждали, не нашли серьезных изъянов. Они понимают, на каком начальном этапе развития этого процесса мы находимся. При этом потребность в этом законе для молодых людей в нынешних условиях, в реальных условиях, в которых живет страна, не очень велика. Вот был предыдущий вопрос, много ли людей хочет пойти на АГС. К сожалению, я полной информации не располагаю, но могу сказать так. Значит, первый призыв, когда он еще не полностью вступил в силу, порядка 200-250 человек, это к середине 2004 года, порядка 500 человек подали заявление и были, направлялись они на альтернативную службу во второй половине 2004 года, и во второй половине 2005 года эта цифра, по памяти говорю, по-моему, не превысила 1000 человек.
Кстати, что касается Германии, тамошние альтернативщики иногда проходят альтернативную службу в России, в российских благотворительных организациях. У нас были сюжеты о таких людях, то есть их посылают Германия в Россию, и они помогают здесь неимущим. Депутат Виктор Алкснес, полковник запаса, доволен полученным результатом.
Убежден, что тот вариант закона об альтернативной гражданской службе, который принят, достаточно и жесток, и либерален одновременно, и то, что он работает, это факт. Та истерия, которая поднималась вокруг закона о гражданстве, когда говорили, что сотни тысяч молодых людей хотят нести альтернативную гражданскую службу, это не подтверждается реальной статистикой. Да, ежегодно несколько десятков молодых людей готовы эту альтернативную службу нести. Но стоило из-за такого пустяка городить эту компанию огромную. Все это можно было решить в рабочем порядке. И поэтому я поддерживаю, что если человек идет на альтернативную службу, значит, то он должен нести ее в таких условиях, чтобы те молодые люди, которые честно исполняют свой воинский долг согласно Конституции, они должны понимать, что да, они служат честно Родине, ну а те, кто не хочет служить, ну что ж, значит, у них срок службы подольше и ряд других еще ограничений есть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер всем в студии.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сначала я хочу напомнить слова Маркса, золотые, да, что нет обязанностей без прав, и нет прав без обязанностей. А теперь у меня два вопроса генералу. Первое. Россия сейчас олигархическое государство, которое никому ничего не должно, кроме олигархов. Ни ветеранам, ни инвалидам. и не вкладчиком Госбанка, да? А почему, собственно, гражданин должен платить налоги, идти в армию, а также и соблюдать законы этого государства? И второе, почему у нас олигархическое государство, армия является рабоче-крестьянской? Там, собственно, ни одного ребенка олигарха нет.
Ну, кстати, к фракции «Родина» эти все обвинения не относятся. Она во время предвыборной кампании себя зарекомендовала как противница убежденных олигархов. А вопрос сам имеет основание.
Ну, что по этому поводу говорить? Мы должны тогда оценивать общую ситуацию в стране. Общую ситуацию, складывающуюся во власти. Характер общественных отношений. Моральный климат в обществе, который создавался в течение уже 20 лет. И нынешнее, как говорится, живущее поколение пожидает плоды всего вот этого дела. Естественно, в Отечестве много недостатков, должны быть исправлены. Ну, тут уж я не удержусь, как говорится, читайте программу Родины, следите за выступлениями Рогозина и Глазьева, поддерживайте нас.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один как генерала, а второй как депутату. Первый к генералу. Почему до сих пор на генералах, на руководящих работниках командного состава висит хозяйственная деятельность? Оттуда вот все происходят беды армии, что появляется и злоупотребление, и казнократство, и эксплуатация солдатиков, как дешевую рабочую силу. А второй вопрос как депутату. Прокомментируйте, пожалуйста, случай с рядовым Сычевым.
Значит, по первой части вопроса. Значит, существуют неисправимые идеалисты, которые полагают, что военнослужащий должен заниматься только боевой подготовкой. А все остальное, подшить под воротничок ему, почистить сапоги, приготовить пищу, должен кто-то. Значит, может быть такая организация вооруженных сил, когда на один штык будет приходиться 3-4 обслуживающих персоны, которые будут подшивать подворотнички, чистить картошку, мыть полы в казарме, застилать постели и так далее. А этот гипотетический военнослужащий будет только, как говорится, с утра до ночи драить свой пистолет. Или пулемет. Или танк. Или что там еще. Реальная жизнь заставляет возлагать на одного человека выполнение огромного количества обязанностей. Иначе наши вооруженные силы оказались бы для Отечества вообще неподъемными. Они при советской власти были неподъемными. Сейчас они тоже тяжелы, слишком большая нагрузка для народа. И вот эти идеалистические взгляды на то, что вот боевая подготовка отдельно, обслуживание отдельно, ну, я их принять не могу. По поводу рядового Сычева. Я вот, простите, просто не
слышал. Это такой трагический случай, что ампутировали две ноги, доставлен был с обморожением, по-моему, это. Но он требует вмешательства. Это было третьего дня. Он требует вмешательства военной прокуратуры, мы это обсуждали, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы. Слушаем, Анатолий из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я хочу спросить, а почему, собственно, и что мешает такой ничтожной части нашей армии, как призывники, а это всего одна треть, эти офицеры, прапорщики, платить деньги. Это первое. Просто платить им деньги какие-то, как наемным. Решатся многие вопросы. Второй вопрос. Зачем, собственно, жонглировать демагогическими такого рода соображениями, типа хотят альтернативные службы. Но если сделать 7 лет, то тоже не захотят.
Платить деньги – это уже переход на контракт, это была бы серьезная проблема.
Нет, ну вот очень хорошо вы говорите, надо платить деньги. Вот реальный офицер, я уже говорил об этом, сегодня ежемесячно получает порядка 6-7, максимум вряд ли 7 тысяч рублей. Вряд ли 7 тысяч рублей. Сколько вы считаете нужным платить контрактнику? Я вот генерал, я 2 года назад получал 9400 рублей в месяц. Чистыми, прослужив 36 лет в вооруженных силах. Вот скажите, сколько вы считаете нужным платить рядовому, сержанту, старшине, капитану, полковнику и так далее? И вот, секунду. При этом военный бюджет сегодня, очень серьезно обсуждается в Государственной Думе. Запросы у вооруженных сил всегда большие. Вот. Правительство выделяет на него столько, сколько считает возможным, и ни копейки больше. Как в этих условиях вы можете поднять зарплату военнослужащим? Ее давно надо поднимать. Нельзя жить этим людям в таких нищенских условиях. Но существует поставленная правительством планка. Объективная она или не объективная, отдельный вопрос.
Имел в виду, наверное, радиослушатель, что солдаты побираются по улицам крупных и малых городов. Вот он этот контингент имел в виду, что им хотя бы какие-то деньги, чтобы платили.
Хорошо, что офицеры не побираются.
Депутат предыдущего созыва от партии «Яблоко» Сергей Иваненко сожалеет об отвергнутых сегодня поправках.
На самом деле произошло то, о чем предупреждали, когда этот закон принимался Думой. Закон об альтернативной гражданской службе на самом деле таковым не является. Он, как и многое другое в нашей псевдодемократической жизни, стал имитацией. Закон написан и вышел таким, что, по сути, молодым людям предлагают не альтернативную гражданскую службу, а особый такой вид наказания за то, что уклоняется от обычной службы в армии. И именно поэтому он не пользуется популярностью, и количество юношей, которые используют эти нормы, микроскопически мало. И вот для того, чтобы сделать закон действительно альтернативной гражданской службой, которая является альтернативной службой в армии, полезной для общества и не унизительной, были направлены наши поправки и вот все то, чем мы занимались в прошлой Думе.
Эта точка зрения очень интересна, как иллюстрация принципа «лучшее – враг хорошее». Враг хорошего. Давайте еще лучше сделаем. Я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что перспектива совершенствования закона о ПГС определена и определена вполне четко. Не позднее 2008 года, 1 января 2008 года, срок альтернативной службы в связи с изменением срока службы по призыву будет обязательно сокращен и сокращен существенно. Уже в ближайшее время Государственная Дума рассмотрит поправки к закону об ОГС, который смягчит не абсолютный в нынешнее время принцип экстерриториальности, но потому что можно сейчас проходить, закон позволяет, и 10% из призывников проходит службу в тех регионах, откуда они призываются. Эта пропорция будет изменена в сторону большего, большей возможности прохождения службы, ну, по месту, в том субъекте, откуда призывается молодой человек. Так что работа над ним идет, и не все так печально. Другое дело, не спешите перепрыгивать через этапы. Закон был сделан в 2002 году, это был большой шаг в развитии общества. Вот. Большой шаг в направлении достижения либеральных ценностей. Я с трудом говорю эти слова, потому что они практикой господства либералов за последние годы просто-напросто испоганены. Но я подчеркиваю, что шаг в направлении либеральных ценностей, свободы человека, развития гражданского общества, то есть те позиции, которые партия Родина отстаивает и будет отстаивать в стране. И эти шаги продолжаются и будут сделаны. Так что не все так печально.
Напомню, что сегодня Государственная Дума отклонила ряд поправок к закону об альтернативной гражданской службе, которые допускали учет пожеланий самих призывников. Эту тему мы обсуждали с Сергеем Григорьевым, генерал-майором запаса, заместителем председателя Думского комитета по обороне. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые.
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.